30-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, здравствуйте. В эфире программа «В круге света». Микрофон Светлана Сорокина, Юрий Кабаладзе. Завтра в 14 российских регионах пройдут выборы в местные парламенты. Говорят, что это репетиция выборов в Государственную Думу. Вообще у нас такой год выборный, настраивайтесь. Многие потенциальные избиратели, правда, перестали интересоваться выборным процессом из-за отсутствия реальной конкуренции и из-за предсказуемости результата. Много ли у нас осталось выборов, когда в реальную борьбу вступают не партийные списки, а конкретные люди? Причем исход борьбы вот реально зависит от нас. Совсем немного. Мы пока еще выбираем, ну, например, мэров наших городов. Такая тоненькая живая веточка на стволе вертикали власти. А нужно ли эту выборность оставлять? Вот так мы сегодня поставили вопрос. Почему? Что нас натолкнуло на эти размышления с Юрием Георгиевичем, я чуть позже скажу. А сейчас хочу представить сегодняшних наших собеседников. Итак, доктор социологии, руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская. Здравствуйте, Ольга Викторовна.
Добрый вечер.
А также руководитель фракции «Единая Россия» в Московской городской думе Андрей Метельский. Андрей Николаевич, здрасте.
Здрасте.
Юрий Георгиевич, вы запоете или я буду дальше?
Вы так красиво начали. Светлана Кентина, очень красиво начали.
Да, конечно.
Пойте дальше.
Я просто, поскольку сама виновница действительно этой темы, я предложила, я объясню, в чем дело. Как-то в последнее время, вот в последние дни, очень уж много дел уголовных и всяких скандалов, связанных с мэрами российских городов. Раньше бывало, что, например, вот помню, несколько лет назад на Камчатке там что-то с зимним завозом произошло, и требовали снять тамошнего мэра, как-то его наказать. Вот что такое происходило, но разово, иногда. А сейчас просто такая вот эпидемия, можно сказать, гонений на мэров российских городов. Причины разные, но когда объединяется это все в какую-то вот единую кампанию, чтобы не быть голословной, я напомню, из того, что вот просто выписала из последних событий. Под стражу заключен мэр Владивостока Владимир Николаев. Соответственно, отстранен от должности. Злоупотребление служебным положением. Ему вменяется растрата бюджетных денег. Под следствием глава города Удомля, даже не знаю, как правильно говорить.
Удомля
в Тверской области. Виктор Деркач. Злоупотребление должностными полномочиями.
Там бывал просто Удомля.
Да?
Ну, пусть нас извинят, уважаемые радиослушатели.
Да, я просто, честно, не знаю. Мэр Архангельска Александр Донской. Его обвиняют по 3 статьям Уголовного кодекса. Дальше Кушвинский городской суд приговорил экс-главу города Лесной к 5 годам лишения свободы. Под стражей мэр города Томска Александр Макаров. Проверяется по представлению прокуратуры деятельность мэра Тольятти Николая Уткина. Ну и мэр Пятигорска. Это нашумевшая уже давняя история, когда по вине Игоря Тарасова случилась авария на дороге, погибло 5 человек. И там такая затянувшееся разбирательство. Вот навскидку. Наверное, есть и еще. Скажите, пожалуйста, мне это как-то одно и такое в голову пришло, что это все не случайно вдруг взялись за чистоту рядов среди мэров? Или все-таки есть намерение сделать подарок губернаторам, которые, по-моему, в большинстве своем спят и видят, чтобы мэры тоже были назначаемы, а не избираемы? В чем тут дело? И есть ли такие настроения? Пожалуйста. Может, вы начнете?
Давайте я начну.
Давайте.
Хотел, в принципе,
Андрей Метельский.
8 марта опять. Можно было?
Ничего, мы отдохнем.
Ну, на самом деле, Единая Россия не все знает. И, кстати, я могу сказать, что не всегда берет на себя эту ответственность знать все. Зачем?
В 8 случаях из 15 первый номер в избирательных списках.
Слава богу, что не в 99 из 100. То есть есть какой-то там еще люфт. Но на самом деле, не в этом, наверное, вопрос. А вопрос, вы правильно заметили, что сейчас действительно появляются такие дела. И, наверное, мне кажется, это связано прежде всего с тем, что вот, знаете, есть такое слово, надоело бояться людям. То есть уже вот власть не может скрыть те вещи, которые происходят. Вот раньше была вседозволенность, да, вот, например, мы об этом знаем, много примеров достаточно. И что о ней говорить? Просто люди говорят, власть, значит, и все можно. А вот сейчас вот уже все можно не проходит. И то, что
это
сегодня...
Серьезно?
Да, конечно, однозначно. Потому что сегодня люди уже, кстати, имеют свое мнение, и этот голос слышен. Голос общественного мнения. Не зря создана общественная палата у нас в России. Понимаете? То есть голос народа уже слышен. И просто так обойти не те преступления, которые совершают даже мэры городов, и не только мэры городов.
Так, стон у нас песни зовется.
Ну, может быть, это, конечно, конечно, и так, но с другой стороны, ведь все равно проявляется уже некая законность, понимаете, соблюдение законности. Если виноват, надо отвечать по закону.
То есть вы считаете, что это именно борьба с коррупцией?
А вообще же, это просто как раз результирующее того, что в свое время, конечно же, вы помните, как проводились выборы, и почему сегодня, может быть, низкая активность населения временами проявляется, потому что люди считают, что уже результат предрешен,
а
и как бы можно не ходить на выборы. И
а что же вы тогда усилиями, в том числе вашей родной партии, порог явки сняли?
Не, минуточку, давайте как бы две вещи не смешивать в одно.
Да это все в одну цель.
Ну, может быть, конечно, и в одну цель, но тем не менее, если говорить о пороге явки, то это все-таки элемент неких политических технологий стал. И когда люди призывают не ходить и не голосовать на выборы, то, соответственно, это тоже имеет место быть. Понимаете? А на самом деле те люди, которые сегодня хотят... То есть мы достойны той власти, которую выбираем. Вот и все. Если вы не придете на выборы и не проголосуете, значит, ну, извините, значит, вы проявили свою гражданскую позицию, свою гражданскую ответственность.
А вот ближе к мэрам. Вот что за два закона, которые единороссы разработали, чтобы мэров лишить некоторых полномочий? И...
Вы знаете, то, что есть некие обсуждения, лишить мэров полномочий, есть некие горячие головы, которые предлагают, давайте вообще не будем избирать мэров, а будем их назначать и так далее. Потому что есть прецеденты, когда, да, вот и Светлана Иннокентьевна об этом говорила, что сегодня вот есть некие противоречия между, когда сильный губернатор или слабый мэр, да, и получается некий конфликт, или наоборот сильный мэр, слабый губернатор и так далее. А если сегодня у нас губернаторов назначают, то обидно же, надо, чтобы и мэров
назначали. Насколько это серьезно, что действительно...
Понимаете,
могут...
все-таки институт выборности мэров должен быть. Он должен быть. То есть, может
Кто
быть, его...
Считаю, что должен быть.
А что за закон?
Да.
Вот.
Минуточку. Вы же пригласили меня в качестве гостя в студию. А давайте, как бы, если я буду говорить за всю партию, то я могу только процитировать вам слова лидера партии Бориса Вячеславовича Грызлова о том, что институт выборности мэров должен существовать. И я стою на той же позиции. Не думаю, что наша партия каким-то образом будет менять на сегодняшний день эту систему. Хотя, с другой стороны, понимаете, ведь много но возникает различных. И если мы где-то посмотрим, может быть, улучшим некую ситуацию по выборности мэра, может быть, начнем избирать мэров в городах. Ну, например, выборность должна быть, но как могут быть проходить выборы? Могут проходить выборы муниципальными собраниями, да? Могут быть прямым голосованием. Вот свыше 500 тысяч населения, я думаю, что все-таки надо избирать мэра прямым голосованием. Меньше вероятности того, что пройдет тот кандидат, который на сегодняшний день не отвечает тем условиям или тем требованиям в современности в городе. Понимаете, ведь раньше почему вот эти вот происходили моменты? И вот извините, я последний тут.
Да.
Почему вот привлекает к ответственности, к уголовной даже ответственности? Это все происходит потому, что в малых городах или на городах, где население менее 500 тысяч, да, возможно было путем вливания определенных средств, да, победить. То есть, ну, говоря проще, запудрить голову людям.
Это и больше 500 тысяч, что можно также, да, победить. Ольга Викторовна, пожалуйста.
Ну, я вообще хитрый, конечно, человек. Мне кажется, что, конечно, два процесса, вот, Светлана, вы начали с этого совершенно правильно. Существует два процесса. Действительно, есть коррупция. Действительно, есть люди, которые проворовались, использовали неправильный бюджет. Среди них множество мэров наверняка. И наверняка есть реальные какие-то факты, за что возбуждаются уголовные дела.
Я даже думаю, что почти всех можно за что-нибудь привлечь. Хозяйственная деятельность подразумевает многое.
При желании.
Но не будем.
Это специфика нашей страны. Да. Что всегда и любого можно привлечь.
Да.
Это мы знаем очень хорошо. А второй процесс, не очень-то зависимый от первого, это пиар-компания. Это когда вдруг во всех СМИ, государственных, везде начинают возгонять как бы эту тему. Действительно, и в 90-е годы были мэры, против которых возбуждались уголовные, и губернаторы были, и так далее. Дело-то не в этом. Когда вдруг это массированно начинается озвучиваться, ток-шоу про это проводится и так далее, с центральных каналов телевидения, то тогда возникает вопрос, к чему бы это? И вот здесь мы должны посмотреть на нашу политическую систему и подумать, а нужны ли ей эти самые выборы, и сколько, собственно, их осталось. Мы знаем, что сначала пали жертвой режима выборы в Совет Федерации, потом губернаторов, потом изменилась избирательная система и по партийным спискам.
Да, одномандатники погорели.
Да, то есть так же, как зона свободы слова постепенно сужалась. То же самое с выборами. А постоянно сужалось, начиная с 2000 года. И теперь, посмотрите, на самом верху есть выборы и в самом низу. Президент и вот местное самоуправление, и городские власти. Соответствует ли это всей системе? Надо сказать, что нет. Потому что система создана иерархическая, такая номенклатурная. И каждый чиновник, он подотчетен сегодня не тем, кто его избирает, а тем, кто его назначает. Каждый чиновник смотрит наверх, на начальника. А электорат, это, так сказать...
Ну, Ольга Викторовна, другое дело, что и эти выборные мэры тоже не больно-то были подотчетны народонаселению. Что, насколько это самое общественное мнение на них сильно влияло? Мы прекрасно знаем, какие беспредельщики многие из властей придержащих, правда же? Ничего это не значило. Но, ну, хотя бы, можно было подумать, что на следующих выборах он прогорит, да, его не выберут. А теперь и это, в общем,
снимается. Для этого нужно было ждать 4 года.
Вы знаете, вот здесь вот в интернете я вычитала совершенно справедливое замечание о том, что рассуждать о выборах. Они вот такие есть. Лучше подумать о том, каким должен быть механизм отзыва тех людей, которых мы выбираем и которыми мы недовольны, не дожидаясь 4 лет.
Это технические вещи. Вы знаете, система все-таки, она глобальная, она пронизывает собой все. И все дело в разделении власти, даже не в выборах и тем более не в отзыве. Вот если есть разделение власти, если парламент не подотчетен исполнительной власти и судебная власть независимо.
А разделение властей друг друга контролирует.
А разделение властей нет.
Нет, минуточку. У нас по закону, есть. По закону у нас самостоятельные ветви власти.
А де-факто?
Законодательные.
А де-факто? Ну скажите, ради бога. Ну что вы?
И де-факто тоже. Ага. Есть другой момент. Понимаете, в чем вопрос? Вот смотрите. Это очень сложный механизм на самом деле. Давайте, опять же, возьмем, все-таки я в Москве, как бы депутат от Москвы, и живу и работаю в Москве.
А
да?
Вы москвич вообще-то?
Ну, вообще-то я, если могу уже считаться, наверное, москвичем, 20 лет я живу в Москве, 25 уже.
Мы
наверное, можно.
Подозрительные.
Слушайте, давайте без подозрений. Я родился в Калининграде.
Тогда понятно.
Я москвич.
Вот одна
только
Ольга
Викторовна.
Поймите, ведь вопрос не в том, знаете, вот если мы перейдем сразу же на частности, москвич, не москвич.
Не-не-не, я просто так говорю.
Не отвлекайтесь,
Андрей Николаевич.
Не будем обижать наших радиослушателей, потому что из них многие тоже не москвичи. Ну так, дело не в этом как раз. Вопрос, знаете, в чем? Что если брать Москву, да, исполнительная и законодательная власть, не работали бы вместе, и мы не дружили как-то, да, то я не думаю, что все то, что происходит сегодня в Москве, происходит в Москве, я беру положительный момент, потому что у нас есть, конечно же, и те моменты, которые на сегодняшний день нужно править. Тем не менее...
Положительное все возьмет в багаж, а все отрицательное...
Все спишем. Но по большому счету, списывать-то чего? Здесь нужно не списывать, а нужно разбираться в этих тенденциях, понимаете, в этом развитии. Но могу вам сказать только одно, что жизнь была бы еще хуже. И на самом деле, когда не дружит исполнительная власть и законодательная, это прежде всего бюджет. Вот не принимается бюджет.
Америка, действительно.
А почему здесь бедная Америка?
Там не дружат,
понимаете,
а при
почему?
Этом существует
процесс.
Нет,
минуточку,
процесс.
Давайте так. При чем здесь Америка? Давайте не будем брать плохой опыт из Америки. Мы все время смотрим там, как Америка, а как там у нас
Нет, мы всего лишь принцип разделения власти. Это может быть любая другая страна.
Власти и де юре, и де факто разделены. Но еще раз вам говорю, что всегда нужно искать разумную, нормальную компромисс. Потому что если не будет взаимодействия между исполнительной и законодательной властью, поверьте мне, будет хаос и анархия.
Так, дайте это возразить точно. Ольге Викторовне.
Абсолютно.
Пожалуйста,
точно.
Уважаемый Андрей, я с вами не согласна. Безусловно, у нас есть разделение властей де юре. Де факто его нет. И я могу вам долго-долго приводить массу примеров разных.
Например, тоже могу приводить вам обратные примеры.
Хорошо. Так, не будем состязаться,
но высказывать свои точки зрения. Разделения властей нету, и видно это по многим-многим вещам. И на самом деле большая проблема в политологии заключается в следующем. А как существуют вот эти режимы, в которых нет разделения властей фактического, а есть дружба, как вы ее назвали? политологи называют это зависимостью ветвей власти друг от друга.
Я сказал взаимодействие, не дружба, а взаимодействие.
А это зависимость, это... на дружбой.
Это а мы назвали. Не, а вы как вы сказали. Вот а давайте уточним. Я просто уточню.
Мы дружим.
Ну, понимаете, так. Мы дружим как бы на бытовом уровне, ну, можем дружить, а на работе можем дружить.
Подождите, не будем словоблудим заниматься.
Да, так вот, существует другая система сдержек и противовесов во всех авторитарных режимах. Существуют внутренние такие неформальные объединения, которые принято называть кланами, которые как раз и являются, замещают собой вот эту юридическую систему разделения властей. Кланы, борясь друг с другом, они исполняют эту же самую роль сдержек и противовесов. На самом деле вся система сверху донизу сейчас выстроена по единому принципу иерархического подчинения с незначительными, может быть, недоработками, которые вскоре, наверное, исчезнут. В этой системе выборы мэров кажутся нелогичными. Хотя, конечно, есть имидж страны, и, наверное, надо думать о том, прежде чем устранять последние элементы демократии, конечно, наше руководство думает об этом.
Вот тут вот человек пишет, из какого боку припеку меня лишили права быть избранным в губернаторы? У меня это право должно быть. Ну а что, теоретически, каждый должен иметь право. Метельскому, что вы думаете о назначении на руководящие должности руководства ГУВД? Ведь когда оно не дружит с мэром, есть не очень хорошо. А может, дружит хорошо, бог его знает.
Ну, да. В городе порядок?
В городе?
Да.
Я бы не сказала.
А что такое в городе?
В начальстве города порядок. У начальства города в порядке. Порядок, да.
А что вы имеете в виду? А что, какой непорядок в городе вот есть? Такой, который вот хаос в городе, да, идут постоянные грабежи.
Много чего, я вам много чего перечислила.
Несанкционированные какие-то выступления.
Да, и это тоже случается.
Бьют, нет, минуточку. Немножко не так. Немножко не так. Давайте говорить вот сейчас.
Прямо вот ничего не случается.
Ну, минуточку. Преступление, конечно же, преступление случается. На 10 миллионов, извините меня, у нас бывает и больше, да, проездом. Кто-то приехал, уехал.
Это понятно. Знаете,
преступление случается. Да. Но говорить о том, что у нас сегодня в городе нет порядка, тоже нельзя. Понимаете, все-таки порядок есть, да, органы внутренних дел работают, милиция работает, и порядок существует. Существует порядок.
В
другое
смысле
дело.
Он всегда был, а когда не было в Москве.
Нет,
а когда
не было. Ну, что значит всегда? Всегда существует. Так можно сказать, что
нет, а зачем? Когда в Москве было, в этом смысле вообще не было.
Такое ощущение, что пока не пришла Единая Россия, мы умирали в хаосе. И
как грабят квартиры, так и грабят.
А при чем здесь Единая Россия?
Приход в Единую Россию прекратили грабежи и насилие.
Я не глупец Единой России. Вы констатируете, что в Москве все в порядке, а в Москве нет хаоса.
Потому что вы напираете на то, что вот сейчас вот все прям пришло в порядок.
Не, ну минуточку, просто я среагировал на ваше слово, что вот сейчас в городе, да, именно.
В этом смысле, все-таки в Москве, особенно когда идешь по центру освещенной улицы, более-менее в порядке.
А как вот. Машину водят?
Спасибо нашей милиции.
Вот,
я могу сказать,
парковки.
Спасибо, кстати, тоже.
Ужас.
Большой ужас, да. Но ничего машину оставляют.
Вы мне
ощущение.
Скажите, вот мы ушли от вопроса.
Да.
Все-таки меров будем выбирать или
будем?
Пройдет?
Будем.
То есть не опасаться вот этого.
Не надо бояться.
А ну, почему у вас время
вот серьезная законодательная инициатива?
То, чтобы отобрать, знаете, какие-то функции,
да,
тех же мэров, передать.
Понимаете, весь вопрос в том, что сразу какие-то из крайности в крайность. Почему нельзя пройти посередине, товарищи? Я
потому что я вам скажу, что меня никто не убедит в том, что отсутствие выборов – это лучше, чем их наличие. Но, как говорит Ольга, нам напомнила, мы движемся по ступенькам, и все у нас куда-то эти выборы исчезают.
Да, ну,
поэтому я очень серьезно отношусь к угрозе, что и меру мы не будем.
Согласен с вами, Юрий.
В том числе в Москве мы уже не избираем.
Ведь у нас не назначается, да, Государственная Дума избирается. Но то, что теперь избирается политические партии, а что тут такого? Мы сами выбрали путь развития. Мы выбрали
да
путь развития.
Значит, мы сами-то. Меня,
я, что ли, выбирала,
просили, да,
чтобы снимали порог явки, чтобы поднимали порог прохождения для партий.
Не,
для того, чтобы отсекались все те партии, за которые я бы голосовала.
А давайте вспомним
Советский
Союз.
Сколько было выборов?
В Советском Союзе были выборы, и явка
были
хорошая.
99-99.
Что с этого? У нас
прям предельная частота.
Была, да? Кстати, милиция хорошо работала.
Нет,
лучше, чем сейчас.
Да, мне кажется, одинаково.
Извините, вот я свою песню хочу дальше продолжать петь. Можно? все равно важнее всего система в своей основе, как сложена. Если она авторитарный характер носит, то есть каждый чиновник подчинен не тому, кто его избирает, а начальству наверх. Вся система обращена взглядами наверх. И все в виде такой вот пирамиды иерархической существует. В этой системе не так важно, есть выборы или нет. Выборы не играют той роли, как реально в демократическом обществе, где есть оппозиция, которая спорит, которая дебатирует. Парламент, который почему-то не согласен с исполнительной властью, воспринимается как такое место хаоса, какой-то структуры, такой бардака, который просто вносит беспорядок в стройную политическую жизнь. А в демократическом обществе это нормально, если есть эти дебаты и эта конкуренция. И так на всех уровнях. Поэтому выборы... Нет, вопрос. Секунду. Это я сейчас вам... Я вам не отвечу про вас порядок.
Это огрубления.
Огрубление.
Нет, на самом деле...
У нас хорошее общество. А что знаю? Вот разъясните вопрос.
Нет, вы знаете... мы все время... Вот Ольга Викторовна говорит, у нас только в одном. Вот какая у нас плохая власть. Вот наши эти чиновники, они настолько подобострастны. Они настолько подобострастны. Они все время смотрят вверх. Они забыли о людях. Они не думают о людях.
Я не сказала, что это плохо или хорошо. Я сказала, что это медицинский факт.
Вы знаете, медицинских фактов достаточно много и разных, понимаете? Поэтому говорить об этом...
Вы знаете,
есть другая ситуация. Да. Вот я вам скажу. Знаете, в чем суть? Вот задача любой власти, чтобы люди были довольны. Понимаете, если люди довольны, если страна развивается, если люди хорошо живут, то все в порядке. Вот давайте возьмем, например, Юрий Михайлович. Все в порядке в Москве? Да. Все хорошо. Есть вопросы, конечно, есть вопросы.
Юрий Михайлович, это же не народ.
Вы только сказали.
Нет, я вам говорю про власть, про представителей власти.
Андрей, вы только заикнулись о том, что в Москве все в порядке. У меня посыпалось сразу сообщение. В Москве махинации с землей. Жители центрального округа вышвыривают. Происходит уплотнительная застройка. Свидетель. Это да. Это вообще клока не осталось за незастроено, да? Законодатели московские наделили власть правом лишить землепользования любого жителя города. Дальше. Убийства иностранцев. Разве это порядок? А они случаются в Москве. Посмотрите динамику преступлений в Москве. Посмотрите на хищническую застройку опять в Москве. Посмотрите на хищническую вырубку зеленых насаждений. И после этого Метельский будет говорить о каком-то порядке.
Света, про ГАИ скажи.
В центре последний куст выкорчивали, все застроено. Вообще не осталось. Я знаю, потому что с ребенком негде гулять. Мне с ребенком негде выйти погулять, потому что застроено все.
По поводу застройки в Москве, строят красиво. В Москве есть единственная проблема, то, что мы завязаны Московской кольцевой автодорогой. Вы тоже это знаете, для вас это тоже не секрет.
Мы не будем сейчас говорить о том, что хорошо, плохо в Москве, против этих округлений. Потому что вам кажется, что это здорово, все замечательно.
Да нет, я не говорю, что это здорово.
Это не очень здорово.
Я не говорю, что это здорово. Я говорю наоборот, что нужно просто более точно формировкой быть.
Андрей, простите, я все-таки хочу до конца доответить на ваш вопрос. Да, порядка стало больше. Я с вами согласна, хотя много и беспорядка. Авторитарных режимах, как правило, меньше коррупции, больше порядка. Это не специфика России. И эти вещи не совсем связаны. Да, порядка стало больше. Да, народ стал больше доволен. И это говорит не о том, что у нас плохая страна или хорошая страна. Это просто говорит о том, что ген свободы в нашем населении не очень-то прижился. Гораздо больше для наших людей, гораздо важнее слово «свобода», слово «порядок». У нас население такое, поэтому у нас население довольно. Но это не значит, что у нас не авторитарный режим.
Здесь еще своевременность выплат каких-то, которых не было некоторое время назад, а сейчас высокие цены на нефть позволяют выплачивать вовремя и пенсии, и зарплаты, и даже что-то. Но это что, заслуга чья? Это заслуга мировых цен на нефть,
Я не говорю, что здесь целиком и полностью заслуга нашего кабинета министров, нашего правительства. Я же не говорю об этом.
Нужно
с умом этим пользоваться. Mm-hmm. Просто нужно
Вообще выборность, выборы, это же атрибут демократии. У нас мы, молодое государство, учимся. Это надо очень беречь. И в некоторых случаях...
Здесь я с вами согласен. Потому что у некоторых больше 100 лет. А мы,
то, что
к сожалению,
факт, что мэр какой-то проворовался, и он бандит, это не значит, что надо отменять выборы. Наоборот, надо приучать население к тому, тому, что все равно у вас будет выбор.
Я совершенно с вами согласен с этим. Но наказывать их тоже надо.
Надо наказывать.
Если ты виновен, значит,
естественно, естественно, но это не должно возникать, не должно быть параллели.
Ну, понимаете, может
плохой
быть,
мер, давайте отменим выборы.
Нет, ну, это могло совпасть. Но еще раз могу сказать,
но что слишком часто
много, много горячих голов. Просто нужно вовремя останавливать. То есть нужна дискуссия, понимаете, нужно обсуждение.
И когда
сегодня говорят о том, что давайте отменим выборность мэров, давайте отменим еще что-нибудь.
Мы продолжим сейчас.
Давайте пока по президенту не будем. Давайте разберемся с этими выборами.
Секундочку, Андрей. Мы сейчас прервемся, поскольку через 30 секунд надо уйти на новости середины часа. Я только хочу напомнить, что мы сейчас говорим о остатках выборности в нашей стране. То, что еще в нашей власти о выборах мэров. И нужно ли их отменять или все-таки хорошо поставить. И говорим мы с Ольгой Крыштановской, доктором социологии, руководителем Центра изучения элиты Института социологии РАН. И Андреем Метельским, руководителем фракции «Единая Россия» в Московской городской думе. Встретимся сразу после новостей.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
И Юрия Кабаладзе. Оба мы здесь в студии. Разговариваем мы сегодня о том, что осталось у нас от выборного процесса в России накануне завтрашних выборов. И здесь в студии у нас Ольга Крыштановская и Андрей Метельский. Ольга Крыштановская – социолог, ученый. Андрей Метельский – руководитель фракции «Единая Россия» в Московской городской думе. Сразу отмечу, что посыпались сообщения здесь у меня на экране по поводу вашего замечания о Москве, что здесь все в порядке, ругаются люди, говорят, что...
У меня только один вопрос. Почему же так все стремятся в нашу Москву-то приехать?
Не надо. Вот эту демагогию не надо, пожалуйста.
Москва
это город, где реально можно найти работу и заработать какие-то деньги. Это тянет.
Несмотря на то, что так все плохо.
Даже в моем родном Питере еще таких возможностей нету. Поэтому многие приезжают в Москву, чтобы иметь эти возможности.
Вы знаете, в Калининграде, где я родился, там есть.
Замечательно.
Но, к сожалению, все едут в Москву.
Не боитесь ли вы гулять ночью в Москве? Я с мужем 1,90 м боюсь, да? Дальше...
Я чуть ниже ростом, но не боюсь.
Как вы можете хвалить Лужкова? Исторический центр изуродован нелепыми сооружениями. Он плюет на специалистов-архитекторов. Честно говоря, поддерживаю. Это правда так. И далее все это возмутительные сообщения. И то, что коррупция в Москве такая, которая вашему Калининграду, наверное, не снилась, это тоже факт. Что ж тут говорить-то? Ну, факт же.
Понимаете, когда жил в Калининграде, еще было время советской власти, и в то время я еще был пионером, а потом уехал из Калининграда. И теперь, в тот момент я даже и не знал слова коррупция. Я верил в идеалы.
Хотел продолжить. А сейчас знаком не понаслышке. Давайте вернемся к нашей теме мэрской. Еще раз напомню вам, заговорили мы об этом на фоне нескольких, десятка, наверное, громких дел, которые ведутся в отношении мэров российских городов. От Дальнего Востока до Срединной России. Я хочу сказать, что впервые мне это в голову мысль пришла о том, что как-то это мяу неспроста. Когда я увидела кадры, зачитывали обвинения мэру Томска Макарову, Александру Макарову. Это были кадры, снятые местной телекомпанией, и дело в том, что надо было до 6 успеть зачитать ему это обвинение, иначе нельзя было его дольше задерживать, надо было отпускать. И вот было без скольки-то минут 6, и судья, торопясь и захлебываясь, читал это заключение. А Макарову стало плохо, и он упал, у него сердечный приступ, ему потом вызывали скорую, это правда так и было. Так вот, он с сердечным приступом, адвокат орет, вызовите врача, а судья, кося глазом на этого валяющегося мэра, судорожно дочитывала обвинительное вот это заключение для того, чтобы успеть до 6. Это было такое...
Но это безобразие.
Это было такое...
Это безобразие.
Слушайте, и только после того, как зачитала, там какого-то врача вызвали. Так я вам скажу, когда эти кадры показали в эфире, частная телекомпания показала, разумеется, то отношение к мэру, которого знали как облупленного в этом городе. И, конечно же, знали про его там определенное мздоимство и прочие грехи. Но к нему отношение изменилось. Потому что поняли люди, что это не борьба с коррупцией, а это что-то другое.
Борьба с личностью.
Да,
ну, вы знаете,
другое.
У нас еще и виноватых очень и обиженных любят. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что сам факт этого, это безобразие, с этим нужно разбираться. А то, что если действительно кто-то виноват под прячей, все время у правды есть как бы две стороны правды, да, ее можно, вот так мы воспитаны, что мы можем ее и так объяснить, и вроде из какой стороны посмотреть, с той стороны и правда. То же самое, к сожалению, как у нас говорят, что сколько юристов, столько мнений. И вот для меня принципиально важно все-таки, да, как для законодателя, чтобы все-таки закон толковался одинаково, понимаете, вот чтобы толкование закона было одинаково для всех.
А у нас, друзьям, все, а врагам закон.
Вот, понимаете, и вопрос здесь только в этом. А да если мэр нарушил, да, или губернатор нарушил, виноват, то вообще-то нужно привлекать к уголовной ответственности. Я как раз вот вспомню слова Ольги Викторовны о том, что есть очень хороший институт, хотя она сказала, что все это механизмы, и, может быть, они ни к чему. Но на самом деле они к чему? Механизм отзыва. Вот если избрали, то можно и отозвать, чтобы всегда человек знал об этом. Не только, что его можно подвергнуть уголовному наказанию за то или иное преступление, которое он совершил, но все-таки...
Но все-таки,
да вы понимаете, давайте вот, вы знаете, я, например, не могу вот сказать про Совет Федерации вообще по его формированию. Его все-таки тоже нужно, по большому счету, избирать. А то, что как сейчас его формируют, вот мне так не очень понятно.
Нет, представители, вы говорили про отзыв, представители, я вам привожу пример, что в Совете Федерации есть за последнее время механизм этот применялся не раз. И что? Одному начальнику не нравится другой, более мелкий начальник. И он его говорит, пожалуйста,
весь механизм.
Да, не, вы поймите, вот категориями мыслить, если говорить категориями нравится, не нравится, это, знаете, вот немножко к другому может привести.
Нет, значит, возвращаю.
Я
вот
говорю о том, что... Я говорю о том, что если человек не выполняет свои служебные обязанности, если он не является представителем простите. Той или иной области, а кого он представляет, Совет Федерации,
никто не
пожалуйста,
спорит,
это нужно делать.
Мы говорим опять, возвращаемся к тем же мэрам. Да?
Мы же не спорим, мы просто обсуждаем.
Нет, мы спорим. Послушайте, если бы не было темы, что вполне возможно мы таки допрыгаемся до отмены выборов мэров, то, наверное, один из юридически подкованных еще из старой когорты руководителей субъектов федерации, не ввел бы у себя в местное законодательство норму республиканскую, запрещающую отмену местных мэрских выборов. А он это сделал. Я так думаю, он не самый глупый человек, не хочу даже называть, но когда я об этом узнала, я поняла, что угроза-то она вот-вот рядышком, иначе не стоило бы таких усилий на местном уровне подтверждать законность только выборности мэров. То есть это есть угроза?
Можно... Это реальная угроза.
Да-да, скажите, Ольга Викторовна. Вы знаете, надо же немножечко копнуть и историю вопроса. Когда в 90-е годы создавалась новая политическая система, был заложен конфликт между губернаторами и мэрами в саму основу законодательную. У них там делились полномочия, делился бюджет, все это было не очень прозрачно, не очень ясно. И почти повсеместно мэры столичных городов остро конкурировали с губернаторами, и кое-где была война, особенно между мэрами богатых городов, донорских городов. Потому что иногда было, что губернатор вынужден был просить у мэра какие-то деньги, которые контролировал все-таки мэр, а не губернатор. И это была очень большая головная боль Кремля, и не знали, как это развести. И вот представьте, отменяют потом выборы губернаторов, хотя, например, наш президент говорит, нельзя считать, что это отмена выборов, просто это другой тип выборов.
Вроде как
выборов.
Местный парламент все равно имеет,
да.
Ну, знаем, что...
Но это в советское время так выбирали первых секретарей обкомов. Угу. Это, конечно, тот тип выборов, да, понятно.
Конечно.
И теперь вот есть некоторое противоречие. А поскольку грядут выборы, большие выборы, я имею в виду выборы 2008 года, которые требуют мобилизации всей политической системы и всех игроков основных, то очень важно сказать губернатору, да, ты мне нужен, и некий торг осуществляется. Хорошо, если ты будешь лоялен, и ты приведешь свое население с нужным результатом к этим выборам, в обмен мы тебе дадим вотчины новые. ты будешь распоряжаться своими мэрами. И каждый губернатор на самом деле этого хочет. Это уникальный случай, может быть, действительно очень мудрый правитель, который в своей республике решил какой-то барьер этому
постраховаться.
Да. Да. Таких немного. Я думаю, большинство будут очень рады. Mm-hmm. Да.
Mm-hmm. Я тоже вот это услышала и подумала, что действительно интересная превентивная мера. Очень интересная. Но торг может быть, разумеется. И я думаю, что настроение у губернаторов есть и определенные. Кому же не охота? Тем более многие эти генералы, которых мы в лице, эти губернаторы, которых мы в лице часто не знаем, они выходцы из каких-то силовых структур, даже если ходят в штатском. И у них привычки определенные для того, чтобы руководить, нужно построить. Им это все подходит очень, очень подходит. Поэтому никто не спорит, конечно же, что среди наших мэров в том числе есть люди корыстные, люди, оказавшиеся не на своем месте, выбранные случайно. По этим самым грязным технологиям никто не спорит. Но все-таки это выборы.
А если еще вспомнить так еще чуть-чуть подальше историю, то вообще у нас всегда практиковался метод разделяя властвуй. Так что говорить о том, что...
Это всегда когда? Это до 91-го года.
И не только,
в 91-м году мы стали на путь демократии.
Я думаю, что еще и начиная с наших царей, заканчивая всеми нашими товарищами коммунистами и всеми партийными работниками. Этот принцип существовал всегда. Я имею в виду то, что действительно, наверное, может быть, это и неправильно, то, что сегодня какие-то конфликты закладывают, да, в то, что есть какие-то противоречия между мэром, там, например, губернатором и так далее. Но ведь это все-таки человеческий фактор больше срабатывает. Если умный губернатор, да, умный руководитель региона,
Но система нормальная и выборная, а не та, которую закладывает кто-то.
Нет, Ольга. Значит, если говорить о... Ой, Светлана, извините, пожалуйста. Есть как бы обязанности, да? Права и обязанности мэра, есть права и обязанности руководителя региона, губернатора, да? Так вот, если два нормальных человека... И они работают вместе, да, то я не могу понять, какой может быть между ними конфликт. А если начинается филёшка вот этого,
Даже у них конфликт, все равно должны быть выборы, так?
Ну, конечно, мы же не говорим про выбор. Просто я говорю о том, что говорила нам Ольга. Ольга говорила о том, что вот всегда есть вот некий конфликт, и он уже заложен.
Почему?
Почему он должен быть заложен? Вот именно. Говорю об этом, что нужно стремиться к лучшему, даже если он заложен, то все равно его нужно.
Чтобы они не дружили между собой, все эти власти, чтобы они не дружили и не ругались и не бились. Но не дружили, а смотрели друг за другом и работали хорошо. Еще друг другу указывали, что сделано не так. Вот это нравится схема. А все эти братания совместные, рука об руку, обнялись на плакат, повесили. Зачем это надо?
Ну зачем вы так говорите? Это же вы тоже как бы усиливаете позицию. Давайте вот говорить. Я же вам сказал, что есть должностные обязанности. У мэра есть должностные обязанности.
Так, все, мы поняли вашу точку зрения. Вы какой-то прям балабол задушевник.
Да что вы.
Да. Ольга, пожалуйста. Ваш взгляд.
Знаете, я немножко хотела вернуться бы к вопросу о коррупции. И мне кажется, что он чрезвычайно важный. И вот почему и не такой банальный, как кажется на первый взгляд. Вот представьте, строится иерархическая авторитарная система. Наверху Кремль, все подчиняются по уровням, соответственно, ниже. Все должны строиться, все должны слушаться. Идет приказ. Особенно, когда система находится в кризисе, в сложной ситуации, а выборы – это всегда кризис для такой системы. И вдруг этот приказ не исполняется из-за того, что кто-то взял взятку и кому-то переплатили больше и так далее. Коррупция опасна прежде всего для самих властей, для самой системы, потому что она нарушает принцип единоначалия. И с коррупцией будут бороться обязательно. И это элемент вот этой вот системы.
Когда?
Система должна мобилизована быть к 2008 году.
Как?
Население, вот проблема населения. Да. Другое дело, что они, может быть, не могут это сделать или не знают, как это сделать.
Слишком далеко зашло.
Далеко зашло. Ведь какое-то время было, как бы, и я ворую, и тебе не мешаю. И
глаза закрываю. Я думаю, здесь какой-то другой механизм будет действовать. Будут на страх брать. Просто что-нибудь типа не выполнишь.
Если что не так, то
если что не так, то в том числе.
А то, что человек валял на суде с сердечным приступом, это разве не страх?
Вот именно, понимаете? Поэтому здесь дело не в том, что кто-то не захочет взять взятку. Может быть, побоится на определенный период.
Вот слава богу, она не возьмет.
Но разве это борьба с коррупцией?
И слава богу, что не возьмет.
Борьба с коррупцией.
Вот на такой один период времени нормально.
Это все правовое государство построено на страхе.
Это подавление симптомов просто. И не более того,
что ты рассказал вот эту историю, она, конечно, жуткая там по многим, но еще как бы позициям, но еще и растерянность судьи, да. Не думаю, что кто-то ее проинструктировал, да, вот там добей этого губернатора, но она же не знала, как себя вести. То есть это абсолютно
показатель
беспомощности вообще судебной власти.
Судить,
да? То есть,
но...
Вот она видит, что там камеры стоят, что это все вот снимают, и поэтому вот эта вот растерянность. Конечно, я не могу представить, что человек наслаждался видом упавшего человека, который, значит, там сердечным приступом.
Так вот это к вопросу о разделении властей.
Вот об этом и речь. Вот до чего мы довели судебную власть, что судья не может как бы соизмерить свое поведение, но с элементарными, с элементарной какой-то ситуацией.
Юрий, как бы чего не вышло. Система все-таки очень жестока к людям.
Ну, это тоже есть.
Каждому конкретному человеку у нас безжалостна власть.
Понимаете, а с другой стороны, есть вот дело этого Пятигорского товарища, который нам не товарищ, который устроил какую-то там гонку с приятелем по дороге и в результате убил 5 человек. И это дело тянется уже бог знает сколько, и постоянно только усилиями сверху его снова возобновляют, возбуждают. Потому что давно уже все бы закрыл и жил бы себе припеваючи дальше.
Но все-таки же возобновляет это дело.
Ну вот случайно.
Механизм, вот почему так долго
не ездит,
почему его нельзя позвать, его нельзя как бы лишить полномочий.
Так вот об этом идет разговор. Если же говорить об этом, то нужен механизм отзыва и ответственности.
А его сейчас нет, я просто не знаю.
Его нет. Его нет.
Конечно, он должен быть, это же очевидно.
Он должен быть, но...
Тем более, я вам могу рассказать примеры из жизни Московской городской думы прошлого созыва. Когда, как вы говорите, у нас был вот консенсус, и у нас было всех поровну, и единороссов, и демократов, только коммунистов не было. Так вот, не прошел закон, предложенный Петровым, депутатом Петровым, Платоновым. Председателем Думы. Об отзыве депутата. Об отзыве депутата.
Ну, вот не хватило
коммунистов. Да, нам не хватило голосов «Единой России». А сейчас он готовится, он будет сделан в Московской городской
Думе. Я поддерживаю эту тему, что должен быть, наверное, механизм отзыва. Но на подступах должен быть еще и механизм выборов нормальный, мне кажется. И более-менее честный. Как это обеспечить? Я не знаю. Так же, как не знаю, как справиться
точно
с коррупцией.
Точно так же. Примерно обычно того же масштаба проблемы. Светлана Акинтина, это практика. Это практика. И другого здесь быть не может, потому что мы идем по своему пути развития.
Так практика-то у нас
практика,
такая, все более кургузая.
Ну почему кургузы? Какая есть? Это наша практика. Понимаете, это наш с вами путь.
Согласна.
Путь развития.
Можно цифры
да, пожалуйста. Вы знаете, вот необычайно характерные цифры, которые западных советологов, политологов просто приводят в недоумение. Если в Европе опрашивают людей, которые ходят на выборы, как вы считаете, вы повлияли на исход выборов? 79% отвечают, да, мы повлияли на исход выборов. У нас 12. Люди ходят на выборы, но считают, что ни на что они не влияют.
Да и то, 12%
ужасно,
победа надежды над здравым смыслом.
Да, и вы знаете, но вот для исследователя это загадка. Но как же так? Вы же пошли, вы проголосовали. Почему? Вы что считаете, что фальсификации? Люди не знают. Может быть, да, может быть, нет. Но у них есть такое представление, что где-то наверху все заранее решено и все уже схвачено.
Вот как
и сговор есть какой-то.
Потому что это, да, это генетически заложено для людей там советского периода.
Да уже не советского, Юра.
Для старшего поколения.
Пойти, да.
Не пойти на выборы, это вообще преступление. давление.
Юр,
да,
ну есть... отучили от ощущения, что что-то зависит от этих выборов, от твоего похода в урне.
Я пытаюсь сказать, почему при всем при том они продолжают ходить на выборы. Вот видно, это заложено, что не пойти народом уже... на выборы, это бросить вызов вообще. Да.
Поколения меняются, и уже следующие не так трепетно относятся. Что же мы получим в ближайшее время?
А то, что следующее поколение просто не будет ходить на выборы.
Вот, скорее. А какие прогнозы, вот, Ольга?
А может быть, и будет прогнозы? Ходить на выборы.
Сейчас, секундочку, я хочу ученого послушать.
Я думаю, что действительно будет падать явка. Вот особенно
не случайно ее отменили, да, порог?
Порог, наверное, явки отменили.
И из-за того, что людям не за кого голосовать, они не могут протестовать и против всех голосовать, то просто их загнали в угол, и у них единственный вариант – это не пойти. Или пойти испортить бюллетень, что выглядит достаточно глупо, в общем, как-то.
То, что Вишняков, кстати, призывал.
Поэтому это отчуждение от политики. Люди уходят куда-то или андеграунд, то есть давайте мы не будем слушаться, и какие-то митинги, протесты там где-то вот в Питере же было такое.
Да.
Или просто на своей кухне опять в свою маленькую-маленькую жизнь, вот за столом посидели, водочки выпили, песни, там вот работа, дом, все.
Может быть, это нормально. В конце концов, когда очень большой процент населения вовлечен в политику, это тоже не очень здорово считается. Европа тоже не славится большим процентом приходящих на выборы. За редкими ситуациями, за редчайшими, французские выборы, да, когда угроза была прихода определенных сил, тогда вышли.
Но гражданское общество, и через это люди все равно встраиваются в какую-то жизнь. Есть коммуникации между разными слоями населения, разными группами.
Вот это мнение общественное, оно звучит через разные точки.
А у нас, понимаете, это все кончается потом, что большой бурый медведь, русский встает и громит все подряд. Когда затыкаются все клапаны, дело плохо, кончается революцией. Лучше все-таки иметь возможность для каждого человека высказать свою позицию.
Чтобы пусть он даже не считал, что от него ничего не зависит.
Да. Угу. Надо прийти голосовать. А по поводу, опять же скажу, большого бурого медведя. Давайте мы как бы отойдем как раз вот от каких-то там агитационных призывов, и я могу сказать по-другому, что надо приходить на избирательные участки и выбирать ту политическую партию, ту политическую силу, которой доверяете.
Да нет ее. Но люди потеряли.
Давайте мы не будем отвечать за всех людей здесь, потому что если за всех людей, то надо приводить определенные цифры. Если цифр нет таких, то лучше не говорить за всех.
Ольга Викторовна проще привести цифры. Потому что она ученая, она с цифрами...
Нет, так я же не говорю о том, что я не сомневаюсь в ученой степени. Я говорю о том, что если мы говорим, что за всех людей, давайте не будем расписывать.
Хорошо,
дело просто в том, что когда образуется партия новая, она ищет свой электорат. И вот партии есть, а электората у них еще нет. Здесь ситуация обратная. Партий полно, а электорат потерял свои партии. Потому что эти партии, они как-то оторваны от его интересов, от его жизни, повседневных нужд каких-то. Эти партии рассказывают, что все хорошо.
А олигархическая часть, не очень хорошо. Программа. Ничего не понятно из нее конкретно.
Ну, программа у всех одинаковая, что все хотим быть богатыми и здоровыми.
Это правда.
И любить президента.
Это правда.
Ну, на самом деле, я думаю, что никто не откажется ни от богатства, ни от здоровья, тем более от ситуации.
Но чем же партия отличается одна от другой, если все говорят, что давайте жить хорошо.
А вот здесь уже отличается только одним – доверием избирателей. Могу сказать, что мы выгодно отличаемся от всех. Нам избиратели доверяют.
Знаете, я тут замечательно вычитала в одной газете что-то вроде анекдота, хотя подумала, это не анекдот. Это максима нашего времени. Звучит она так. Когда государству что-то от нас очень надо, оно просит называть себя родиной.
В «Комсомольской правде» было написано.
Вот, замечательно. Да, мне очень понравилось. Правда?
Да, неплохая.
Давайте подытоживать все-таки, что касается мэрских выборов. У меня все-таки ощущение, что поползновение есть. И будут продолжаться. Может быть, это не будет сделано в открытую отмену выборов мэров, но какую-то часть функций постараются от них забрать. Я помню свой разговор с господином Шанцевым, который с московского всевластия попал в Нижний Новгород и удивился, как мало у него возможностей там, по сравнению с мэром, да, в определенных сферах.
Но, тем не менее,
ему это очень мешало.
Заметный результат.
И он стал подвигать как-то, и вполне возможно, результаты там стали заметнее и прочее. Я к тому, что поползновения будут на всех уровнях. Шанцев ли это, или кто-то другой, кто будет заручаться поддержкой, или Бог.
ВОЗ тоже в Калининграде вашем замечательном. Вот, поэтому, или там Матвиенко в моем замечательном Петербурге. Поэтому поползновения будут. Я прошу все-таки ваше короткое мнение, как отбиваться от этих поползновений и хорошо ли такое движение. Очень коротко подытожу.
Ну вот «Единая Россия» уже нам ответила, что
да,
не даст
Ольга
пройти этому закону.
А как отбиваться-то от этих поползновений?
Я не знаю, если честно сказать, я не знаю, потому что здесь действительно все зависит от гражданского общества и от того, чтобы люди где-то начинали говорить, что они этого не хотят. Но, насколько я понимаю, большинство людей не видят связи между наличием выборов и своей собственной жизнью, хотя эта связь, очевидно, есть. Угу. Может быть, не хотят видеть или им там не объясняют. Поэтому у них есть такая апатия и такое отчуждение, что власть может сделать все, и все в ее руках.
Понятно. Но власть ответственна вообще за принятие решений, поэтому...
Вот пусть и за апатию тоже отвечает.
Но вообще власть должна отвечать за все. И за апатию, и за успехи, и неуспехи. И на самом деле это правильно. Вот как бы кто чего не говорил у нас, но все-таки я еще раз хочу вернуться к мысли той, что мы достойны тех, кого сами выбираем. Если мы выбираем сегодня мэра, да, или президента, да кого угодно выбираем, но мы достойны того, кого мы выбираем. Поэтому все-таки, когда вы говорите, что нет у нас выборов, у нас избирательная система существует. Какая она уже вопрос? Тут разные
но мэрские
мнения,
выборы
разные
вы
мнения.
Да.
Но
рубить,
я
да?
считаю, что мое мнение о том, что сегодня мэрские выборы, этот институт должен сохраниться.
Понятно.
В каком виде он должен сохраняться? Давайте, это вопрос
это,
можно
это, обсудить. Это настоящий демократ.
Хорошо, Юра, хочу услышать.
Ой, я уже сказал, у меня принципиально моя мысль, что наличие выборов лучше, чем их отсутствие. Мы должны делать все для того, чтобы укреплять эту систему, потому что мы очень молоды, демократия молодая, и как только мы начинаем манипулировать, играть с этими выборами, а мы, по-моему, убедительно показали, какая существует серьезная опасность, что и мэров тоже обвинят в том, что они пьяницы, алкоголики, все это отменят. Поэтому
всегда найдут аргументы сказать, что можно назначить нормального.
А потом политологи, мои любимые, которых я многих лично знаю, они будут меня убеждать, что это вовсе не нарушение демократии. Вот отменили выборность губернаторов там или там Совета Федерации. И это никакое. Не вот
наоборот,
есть в Аргентине,
наоборот,
да, там примеры.
И примеры можно
там,
найти.
В Мексике, где тоже
а
самое.
В Африке
что
только нет.
Это мы всегда тоже можем обосновать.
Да нет, но
это вторая отличительная черта нашего времени.
Мы только научились ходить и действительно выбирать. И опять нас лишают.
Давайте не будем отучиваться. Не так много у нас осталось этих инструментов демократии, не так много нашего участия чувствует государство. Давайте все-таки не отказываться. И там, не знаю, и от завтрашних выборов, и от выборов ваших местных муниципальных глав. От всего этого отказываться не стоит. Боритесь за свои права. Все, к чему могу призвать. Это программа «В круге света». У нас в студии с Юрием Георгиевичем были Ольга Крыштановская и Андрей Метельский. До встречи через неделю, а может через две, еще не знаю. До свидания, всего доброго.
До свидания.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.